Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем исследование книги Откровения. И в прошлый раз мы рассматривали 4 главу и часть 5 главы. И, как вы помните, мы остановились на том, что пророк увидел величественное видение, отверстая дверь на небо и трон Божий. И чем он пристальнее смотрел на этот трон, тем больше он видел деталей. Наконец он видел деталь, которая его очень сильно взволновала. И что это за деталь такая была, этого видения? Он увидел в руке у сидящего на престоле книгу. И он понял, что в этой книге что-то очень важное написано. Настолько важное, что, как написано, когда он узнал, что никто не может эту книгу прочитать, он стал плакать. Кажется, все надежды его в этой книге были записаны. Но к нему подошел один из старцев, у которого был или старейшин, который символизирует собой спасенных, у кого на голове был венец победителя. Он успокоил его и сказал: «Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять печати ее». И мы сегодня с вами закончим 5 главу и начнем рассмотрение 6 главы и снимем первые 4 печати с этой таинственной книги. Итак, давайте мы прочитаем с вами с 5 по 14 стих 5 главы. «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 печати ее. И я взглянул, вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждые гусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин агнец, закланный, принять силу, богатство, премудрость и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе, на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило сидящему на престоле и агнцу: благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И 4 животных говорили: аминь, и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Итак, как описан тот, кто может снять или достоин снять печати? О нем сказано, что он лев от колена Иудина, корень Давидов, и он победил. Эти все детали говорят о том, что агнец закланный, достойный снять с книги печати, есть Господь наш Иисус Христос. Корень Давидов, лев из колена Иудина. Исполнение Божьего народа в этих именах Мессии или в этих титулах, ожидание народа Божьего о том, что династия Давида будет царствовать вечно. И когда из династии Давида взойдет на престол Мессия, тогда победа будет установлена окончательно. Вы, наверное, хорошо помните, как Иаков благословлял своих сыновей. Это записано в книге Бытие, 49 главе, 9-10 стих, говорит о благословении, которое он дал сыну своему Иуде. «Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев, как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не приедет примиритель, и ему покорность народов». Основываясь на этом тексте, верующие ожидали, что династия Давида продолжится, и Мессия придет именно из рода Давидова. Корень Давидов, сын Давидов, титул Мессии, который также употреблялся по отношению к Спасителю. Помните, история, записанная в 22 главе Евангелия от Матфея, 41-42 стих. «Когда собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей он сын?» И что они ему ответили? Говорят ему, «Давидов сын». Вот эти детали помогают нам увидеть здесь Спасителя, Иисуса Христа, который победил на кресте и может раскрыть сию книгу и снять ее печати. И в 6 стихе сказано, что вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный. Агнец уже закланный. И хотя он заклан, он жив. Да? Помните, в 1 главе, 18 стихе книги Откровения сказано: «И живой, и был мертв, и се жив». Когда Спаситель встретился со своими учениками после воскресения, Фома выразил сомнение в том, кто перед ним. И Господь что ему сказал? «Подай перст твой сюда, осмотри руки мои, подай руку твою, вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Евангелие от Иоанна, 20 глава, стих 27. Агнец как бы закланный, агнец, который имеет на своем теле следы ран, следы гвоздей, следы копья, которое проткнуло его сердце. И написано, что этот агнец в 7 стихе пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И вот этот образ подходящего к престолу хорошо известен также читателям Священного Писания, и вы его, этот образ, знаете. В 7 главе книги пророка Даниила описана история о том, как рог малый, который символизирует собой врагов Божьего народа, ведет войну со святыми. И когда эта война достигает своей кульминации, кажется, враги торжествуют, сцена на небе появляется. Точно так же престол, сидящий на нем, и к нему подходит видом Сын Человеческий. «Видел я в ночных видениях, вот с ангелами небесными шел как бы Сын Человеческий, и дошел до ветхого днями, и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». 7 глава книги пророка Даниила, 13 и 14 стих. То есть здесь мы можем прямую параллель вести, и в книге пророка Даниила описана история начала суда Божьего. И здесь подобная ситуация. И как сказано дальше, когда он взял книгу, то все, наблюдавшие эту сцену, поклонились и воспели новую песнь. «Ты искупил нас, Богу, из всякого колена, языка и народа, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». То есть победа Агнца, как бы закланного, это не только его победа. Это победа, которая сделала царями и священниками, победителями и его народ. И опять этот образ хорошо нам известен. «Сделал нас царями и священниками». Где мы впервые встречаем этот образ народа Божьего как царей и священников? Вы помните? Конечно, это книга «Исход». 19 глава описывает подготовку Божьего народа к встрече с законодателем. На горе Синай должны были быть получены заповеди Божьи. И перед этим такой короткий Моисей делает экскурс в историю Божьего народа. И он говорит: «Вы видели, что я сделал египтянам, – говорит Моисей от имени Бога, – как носил я вас, как бы на крыльях орлиных, и принес вас к себе». И 5 стих. «Если вы будете соблюдать, слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, и вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. «Вы будете у меня царством священников». Образ торжества святых над своими врагами. Царством будете. Теперь власть у святых. И в истории с исходом израильского народа это буквально исполнилось в том, что фараон со своим войском утонули в море. И здесь в книге Откровения в 5 главе опять описано, этот текст приводится. «Вы будете царями и священниками Богу нашему, вы восторжествуете над своими врагами». И что же поют эти собравшиеся перед Божьим лицом старцы, ангелы, живые существа? Основной смысл восхвалений или пений заключается в том, что они возглашают: «Достоин Агнец, закланный принять силу, богатство, премудрость и крепость, и честь, и славу, и благословение». Здесь, кажется, кульминация спасения достигает своего апогея. Здесь описана история как бы воцарения Агнца Закланного, история воцарения Мессии на небесном престоле. Миссия его спасительная как бы здесь закончена. Помните, когда Господь прощался со своими учениками в Евангелии от Матфея, 28 главе, 18 стихе, Он сказал им: «Приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле». И вот что это такое, дана мне всякая власть, как это реально осуществилось, описано здесь в 12 стихе 5 главы книги Откровения. Мы здесь как бы в этой сцене видим, как в Агнце соединяются два мира – земной мир и небесный мир, человеческая природа и божественная природа. Для того, чтобы искупить этот мир, ангел должен был обладать как человеческой природой, воплотиться в человека, так и божественной природой. Человеческая природа здесь описана такими словами, что Агнец как бы заклан в книге Откровения, что он был мертв и жив. А божественное описано в том величии, которое он имеет. Он имеет семь рогов, семь очей, которые суть семь духов Божьих. Он посреди престола Божьего находится. Наконец, вся вселенная поклоняется ему и воздает честь, какой достоин только принять один Бог. И мы хорошо помним о послании к филиппийцам во 2 главе 7 по 11 стих. Мы часто к этому тексту обращаемся. Апостол вот эту картину величия, коронации, обретения Спасителем имени, которое превыше всякого имени, и описывает: «Он уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеку и стал как человек». Описывает он человеческую природу Спасителя. «Смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Агнец написано как бы заклан. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. И громким голосом восклицали: стоявший достоин Агнец принять силу, богатство, премудрость, крепость, честь, славу и благословение. И всякое создание, находившееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, говорило сидящему на престоле и Агнцу: благословение, честь, слава и держава во веки веков». Семь рогов, которые мы здесь упомянули, мы хорошо знаем, это являются символами власти. Политической власти, военной власти. А семь очей являются собой всевидение Божие. В книге пророка Захарии, в 4 главе 10 стихе сказано: «Те семь очей – это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». И вот такими деталями подчеркивается божественное могущество и всеведение Агнца, что Он есть Бог. И сказано здесь, поют собравшиеся новую песнь. Спасенные поют, святые поют новую песнь. Что значит новую песнь? Песнь, которая была сочинена специально на этот случай. Новая песнь в Ветхом Завете, в Священном Писании – это песня хвалы Богу за новый опыт, за новое избавление, которое Он явил в жизни своего народа. Вы вспомните какой-нибудь случай, когда новая песнь Богу воспевалась? Например, песнь Мариам, да, при переходе израильского народа через Черное море. Сказано, воспели новую песнь, потому что такого еще никогда в своей истории эти люди не переживали. В книге Псалмов, в 97-м псалме, первые три стиха, псалмопевец говорит о этой новой песне из своего опыта. «Псалом воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса, Его десница и святая мышца Его доставила Ему победу. Явил Господь спасение Свое, открыл пред очами народов правду Свою». Вспомнил он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. И вот что-то подобное новой песне звучало и из уст святых, переживших это спасение, переживших чудо спасения, которое Бог в их жизни явил. Итак, 6 глава. Мы прочитаем первые 8 стихов, рассмотрим их. И в этих текстах мы находим историю о снятии первых 4 печатей из 7. «И видел я, что Агнец снял первую из 7 печатей, и услышал я одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом: „Иди и смотри“. И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему был венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: „Иди и смотри“. И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано было взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь вороной, а на нем всадник, имевший меру в руке своей. И слышал я голос посреди 4 животных, говорящий: „Хиникс пшеницы за динарий, и 3 хиникса ячменя за динарий, елей же и вина не повреждай“. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос 4-го животного, говорящий: „Иди и смотри“. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть и ад следовал за ним, и дана ему власть на 4-ю часть земли умершлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Книга Откровения написана языком образов, библейских образов, ветхозаветных образов. И здесь, в этих 4 конях со всадниками, мы тоже можем что-то прочитать из ветхозаветных образов и таким образом попытаться понять значение этих первых 4 печатей. Во-первых, всадников этих, по крайней мере, 2-го всадника, последующих, смотрите, что сопровождают 2-го всадника. Другой конь вышел, он должен был взять с земли мир, чтобы убивали мечом друг друга. Или последний всадник, имя которому смерть и ад следовали за ним, и дана ему власть на 4-й части земли умерщвлять мечом, голодом, мором, зверями земными. Так вот, эти образы войны, голода, мора, земных зверей в Ветхом Завете, в пророчествах Ветхого Завета мы с вами встречаем. И когда пророки произносили вот эти пророчества, что народ Божий ожидают войны, голод, моры, земные звери и так далее, когда это было? Какие моменты истории? когда они отступали от Бога. Таким образом, они предупреждали, что Господь для того, чтобы вернуть свой народ к послушанию, Он будет их наказывать голодом, мором, войнами и так далее, и так далее. И было такое в истории Израиля? Конечно, было. Например, история Вавилонского пленения. Таким образом, вот эти образы всадников, которые несут с собой вот эти проблемы в жизнь людей, восходят к проклятиям, так называемым проклятиям Завета. Если помните, несколько раз в Священном Писании встречается эта история, например, в книге Второзакония 32 главе, в книге Левит 26 главе. «Если нарушишь завет мой, если не будешь верен моему завету, то что будет? То придут эти проблемы в твою жизнь. Войны, голод, меч, болезни и так далее, и так далее». Давайте мы откроем книгу Левит, 26 главу, и прочитаем 21 текста. «Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов в семеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если и после сего не исправитесь и пойдете против меня, то и я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в город, в города ваши, то пошлю на вас язву и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты». И так дальше, далее, и так далее, и так далее. То есть войны, голод, болезни, дикие звери являются такими предварительными судами от Бога, судами, призванными вызвать раскаяние, вернуть на путь истинный. Как здесь сказано, если после сего не исправитесь и пойдете против меня, то придут такие и такие, такие проблемы. И 40 стих говорит о том, что эти суды Божьи должны были среди народа Божьего вызвать раскаяние. И пророк, как бы Моисей, прозирая вперед, говорит: «Испытав эти наказания, признают они», 40 стих 26 главы книги Левит, «в беззаконии своей, признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня». Признаются и раскаются. А вот видение о четырех конях разной масти, разной окраски, мы тоже встречаем в пророчествах, пророчестве книги пророка Захарии, связанном с историей или с ожиданием возвращения израильского народа из вавилонского плена. Давайте мы откроем книгу пророка Захарии. И в 6 стихе прочитаем первые тексты. «И опять поднял я глаза мои, и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те были, горы медные. В первой колеснице кони рыжие, во второй колеснице кони черные или вороные, в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие или кони сильные». И эта книга пророка Захарии написана ожидание окончания плена, когда Бог в наказание предал свой народ мечу, предал свой народ тем испытаниям, которые пришли в его жизнь для того, чтобы они осознали свое падение и вернулись назад, предал их тем проблемам в результате нарушения завета. И теперь суды Божьи исчерпались над его народом. Пришло время освобождения, и Божьи суды обращены против врагов. Врагов, которые торжествуют, которым кажется, что они победили Божий народ. Но Бог допустил в его жизнь трудности не для того, чтобы его уничтожить. а для того, чтобы его исправить. И здесь в книге пророка Захарии, вот завязка всего этого сюжета в 1 главе 12 стихе мы находим. «И отвечал ангел Господень и сказал: Господи Вседержитель, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, над которыми ты гневаешься, вот уже 70 лет». И после этого начинается история освобождения, история Божьих судов, которые изливаются над врагами Божьего народа. Итак, если говорить о ветхозаветных параллелях с этими конями из 6 главы книги Откровения, то можно сказать, подводя итог, что меч, голод, мор, которые несут с собой эти кони, представляют собой проклятие завета. Или то, что будет в жизни народа Божьего, если завету своему они верными не будут. Бог наказывает свой народ для того, чтобы вернуть их в послушание, для того, чтобы побудить их раскаяться. Помните образы или претензии, которые предъявлялись церкви во 2-й и 3-й главах книги Откровения, которые мы с вами рассматривали? С одной стороны, похвала звучала, а с другой стороны, что? Звучало порицание. Порицание, потому что Бог любил свой народ, свою церковь, потому что Он ожидал от нее послушания, и порицание и наказание должно было исправить их. Например, вспомни, откуда ты не спал и покайся, претензия к Ефесской церкви. Сдвину светильник твой, покайся, или приду и сражусь духом уст моих, воздам по делам вашим, найду на тебя как тать, или, обращаясь к Лаодикийской церкви, говорит, извергну тебя из уст моих. То есть, в первую очередь, эти проблемы, которые описаны в первых четырех печатях 6 главы книги Откровения, касаются не мира вообще, а церкви или людей, которые избрали Христа для того, чтобы следовать за Ним. Подобные же параллели мы можем найти с вами и в Новом Завете. Вспомните проповедь Христа о последнем времени. Здесь тоже детали, которые встречаются как во всей книге Откровения, так и в описании вот этих первых четырех печатей или первых коней. Это войны, это голод, это болезни, это гонения. Это христианская эпоха, которая в проповеди Христовой звучит до второго пришествия и перед его вторым пришествием. И начинается эта эпоха с падения Иерусалима, потом начинаются гонения, потом приходят лжепророки, приносят с собой соблазны, происходит землетрясение, мрачная луна, солнце. Это все истории христианской церкви. Таким образом, параллели как с Ветхим Заветом, так и с Евангелием говорят, что четыре всадника в первую очередь относятся к христианской эпохе и обращены к Церкви Христовой. Теперь давайте мы поподробнее немножко остановимся на, собственно, конях. Первый всадник, он отличается от всех других всадников чем? Тем, что он, да, он вышел как победоносный, чтобы победить, и он не несет с собой никаких проблем. Ни горя, ни страданий, ни войн, ничего он не несет. И образ этого всадника очень напоминает образ Мессии, записанный в 44-й книге Псалмов. «Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши воссядь на колесницу ради истинной кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов твоих. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Этот символ победоносного всадника на белом коне ассоциируется с победителем, царством Христовым. с проповедью Евангелия, которая должна завоевать весь мир, которую должна нести Церковь во главе со Спасителем в этом мире. Помните, когда Спаситель прощался со своими учениками, Он как повелитель, как победоносный победитель посылает их с чем? С какой миссией? «Идите и завоюйте все народы проповедью Евангелия». Да? «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это 28 глава, 19 стих и далее Евангелия от Матфея. Итак, конь, как здесь сказано, стремится к победе. И проповедь Евангелия с этого момента, с момента начала или поручения Господня, не закончится до тех пор, пока пришествия Господня не будет. Никогда не умолкнут проповедники. Никогда не будет такого, что знание о Боге перестанет светиться и распространяться в этом мире. Потому что конь здесь описан как победоносный. Это не только первый век христианской эпохи, не только время жизни апостолов, но во все века до второго пришествия победоносное распространение Евангелия продолжится. Второй конь. Конь рыжий. Когда снял вторую печать, вышел рыжий конь. И дано ему было взять мир земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему был большой меч. Если буквально перевести «рыжий», то здесь использовано слово «огненный». То есть, если точно передать, то конь огненный на небе появился. Ну, а само по себе упоминание огненного явления какое-то на небе также связано с Божьим судом. Так как образы книги, Откровения в первую очередь обращены к церкви, а не к миру, и она больше всего волнует судьба церкви, а не мира вообще, то мы можем сделать вывод, что здесь речь идет о том, что будет после того, как проповедь Евангелия в этом мире будет распространяться. Что будет, какая будет реакция церкви, какая будет реакция этого мира. Помните, Спаситель в Евангелии от Матфея, в 10 главе, обращаясь к своим слушателям, сказал такие слова с 32 стиха. «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, когда проповедь Евангелия будет по этому миру распространяться, и я исповедую перед Отцом моим Небесным, а кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю». Не мир пришел принести, а что? А меч. Почему? «Потому что пришел разделить человека с отцом его, дочь с матерью его, невестку со свекровью его и враги человеку домашние его». Итак, вторая печать, кстати говоря, греческое слово, которое здесь используется как «убивать», обычно относится или используется в книге Откровения, это слово «к смерти святых» и «к смерти Христа». А слово, как здесь сказано, «взять мир» один раз только в книге Откровения в другом месте находится. Это в 1 главе, 4 стихе, где сказано, что «дам тебе мир». То есть вот эти маленькие детали позволяют нам еще с большей уверенностью сказать, что речь здесь идет не о страданиях, в первую очередь, мира, который постигнет в результате того, что этот огненный или рыжий конь появится, а страдания будут обращены в первую очередь к тем, кто называет себя его церковью. И эти страдания будут связаны с этими не военными, в первую очередь, проблемами, но с разделениями церкви, как Христос говорил, пришел принести меч, чтобы разделить, к преследованиям, которые разгорятся, к утрате духовного мира и раскола в вопросах вокруг Евангелия. И уже отголоски этих проблем мы находим в посланиях апостольских. Помните, мы с вами исследовали послание апостола Павла к Коринфянам. И в тех укорах, которые обращены к церкви во 2 и 3 главе книги Откровения. Наконец, следующий конь, третий, вороной или черный. Может быть, цвет черный, хотя в Священном Писании нигде не придается какого-то особенного значения этому цвету, используем просто для того, чтобы контраст был с белым конем. И этот конь, появление этого коня тоже не несет с собой, кажется, ничего плохого, но он держит в руке своей меру или весы. Весы в Священном Писании используют часто как символ суда Божьего над людьми. Помните суд над Валтасаром? Ты взвешен на весах и найден очень легким. И здесь суд как отношение к Евангелию. Помните, в Евангелии от Иоанна Спаситель говорит: «Всякий верующий в Меня на суд не приходит, а неверующий, как там сказано, уже осужден». Проповедь Евангелия и здесь, если в истории с рыжим конем проповедь Евангелия разделяет людей, как Спаситель говорит, не мир, а меч я принес, то здесь проповедь Евангелия является мерой или судом. Кто не верует в Меня, тот осужден. И в отличие от первых двух, как мы уже говорили, всадник на вороном коне не участвует ни в каких действиях. Но вот эти детали, хиникс, пшеница за динарии, илея вина не повреждай, говорят о том, что здесь написана такая картина засухи. Дело в том, что пшено, оливковое масло, вино были основными продуктами питания в Древней Палестине. И они олицетворяли собой благословение Божие. Когда их был избыток, то народ чувствовал себя хорошо. Елей вина не повреждай. Речь идет о том, что засуха, если она не очень сильная, она поражает пшеницу, она поражает злаки, которых корни не очень глубоко уходят в землю. Но виноградные лозы и маслины эта засуха не повреждает. Поэтому здесь дневной заработок, динарий – это дневной заработок, которого хватает для того, чтобы вот в это трудное время купить какие-то себе продукты. Другими словами, вот эти детали рисуют нам картину засухи. Но не такой засухи, которая все уничтожает, а засухи, которая причиняет страдания, но не убивает человека. Таким образом, язык пророчества здесь говорит не о буквальном, а о духовной засухе. Если белый конь, как мы с вами говорили, олицетворяет Евангелие, то конь черный, противоположное ему отступление от Евангелия. Мера – неверующий в Меня осужден, засуха – то, что Слово Божие, голод по Слову Божьему, которого ищут и которое скрыто, истина скрыта. В книге пророка Амоса, 8 главе, 11-12 стихе мы об этом читаем. Но этот голод, как мы читаем с вами, носит ограниченный характер. Евангелие, хотя сокрыто, но все же его можно найти, им можно воспользоваться. Мы здесь видим как бы действие проповеди Евангелия, как оно разворачивается в истории христианства, от победоносного шествия к уменьшению и уменьшению своего влияния. Наконец, следующий конь. Какой конь? Он здесь описан как конь бледный. Имя этому всаднику – смерть. За ним следует ад, и он обладает властью над четвертой частью земли. Не над всей землей, а над четвертой. Чтобы убивать мечом, голодом, болезнями, смертью и зверями земными. Помните, мы говорили о проклятиях завета. Звери земные, голод, засуха, меч и так далее. Здесь речь идет о наиболее глубоком, прогрессирующем духовном упадке. Как бы духовный мор. Если перед этим была духовная засуха, то здесь уже начинается духовный мор. И кульминация этого мора описана в 18 главе книги Откровения со 2 стиха. «И воскликнул ангел громким голосом: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделал жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее“. Речь идет о таком тотальном падении. Таким образом, эти бедствия обрушиваются на людей, которые отказались от Евангелия, отреклись от него, ожесточились до того, что они могут вообще потерять милость Божью и могут оказаться отвергнутыми навечно. Вы помните образ второй смерти, которая описана в 20 главе книги Откровения, 14 стихе. То есть вот этот прогресс или регресс, вернее, от коня победоносного светлого к коню бледному, это регресс познания Евангелия, отклика на проповедь Евангелия. И это, последствия этого описаны в образах проклятия Завета, которые мы встречали с вами в книге Левит или в книге Второзакония. Эти бедствия, которые несут с собой эти кони, предназначены не для того, чтобы уничтожить или убить, а предназначены для того, чтобы пробудить раскаяние нечестивцев, которые, если не раскаются, их будет ожидать следующие печати, 5, 6 и 7 печати. Не так давно по одному из каналов телевизионных шла такая серия по книге Апокалипсис. Может быть, кто-то из вас видел. И о конях речь шла, о других символах. Но как бы это было подано с точки зрения наказания, которое приходит на этот мир. И, к сожалению, там не прозвучала мысль о том, что результатом этого наказания является непослушание человека Богу, не желание принять Евангелие. Здесь в книге Откровения наказание не само по себе просто вот, ни с того ни с сего обрушивается на мир. Оно не призвано для того, чтобы показать власть Бога и вызвать ужас у людей живущих. Оно приходит в этот мир для чего? Для того, чтобы побудить человека к покаянию, принятию Евангелия. Итак, давайте мы такой короткий итог подведем. Что мы в этой картине четырех всадников могли увидеть? Как мы с вами уже говорили, четыре всадника – это картина распространения Евангелия. Белый конь, потом, собственно, проповедь Евангелия, Спаситель, который поручил своим ученикам проповедовать, рыжий конь – это расколы в церкви и гонения, которые пришли в ее историю. Наконец, конь вороной и бледный – это отрицание Евангелия, отрицание, которое доходит до крайней грани, за которой начинается отвержение Богом и смерть вторая. Таким образом, мы можем сделать вывод, что проповедь Евангелия в этом мире не победит зло до второго пришествия. Оно будет находиться со злом в постоянной борьбе и постоянной конфронтации. История христианской церкви – это история борьбы, это история победы при втором пришествии. И, наконец, второе, в этих образах мы можем увидеть и историю церкви первого тысячелетия христианской эпохи. Сначала быстрое распространение церкви, которое описано в книге «Деяния апостолов», затем период раскола и компромисса перед лицом преследований, потом Константин Великий ставит церковь на службу государства, это приводит к утрате чистоты церкви, к упадку церкви, и, наконец, христианство погружается в годы нравственного упадка и духовной смерти в период Средневековья. То есть можно и такую картину прочитать в этих первых четырех печатях и четырех всадниках. Итак, мы с вами живем в самой гуще событий. И весть этих первых четырех печатей или этих первых четырех всадников, являющихся предзором Иоанна, обращена к нам с вами. Господь любит нас, любит свою церковь, рассеянную в этом мире. И подобно тому, как Он обращался когда-то через пророков древности к своему народу, обращается к нам и просит нас вернуться к Нему, просит нас быть верными Его заповедям, верным Его завету, и таким образом оказаться среди победителей, среди тех, кто на голове своей будет иметь золотые венцы, и кто будет одет белой одежды. И пусть Господь поможет нам постоянно вслушиваться в эти призывы Божьи, видеть знамения Его в этом мире и сохранять Ему верность. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за книгу Откровения, за ту весть, которая обращена к каждому из нас. Господи, помоги нам быть настроенными на Твою весть. Помоги нам в этом мире отступничества, в мире забвения о Тебе слышать Твой голос и следовать за Тобою. Помоги нам, Господи, откликаться на призыв Твой и избирать Тебя в своей жизни. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.